Значит, доклад будет посвящен средствам доступа данным на платформе .NET. Доклад будет обзорного типа, не рассчитан на то, что вы там гуру в этих темах. То есть я попытаюсь вам примерно показать, что вообще есть и в каких ситуациях ту или иную технологию можно применять. Значит, начнем мы немножечко с исторического экскурса, чтобы понять, почему в итоге пришли к тем иным решениям. Потом немножечко про различные способы работы с данными непосредственно в .NET языках. И третья часть доклада будет про распределенные решения и доступ данных к данным в условиях таких решений. Значит, ну, начнем с истории. История доступа к данным как к отдельной области программирования началась, наверное, лет 40 назад, когда, ну, по крайней мере, на персональных компьютерах, когда появились всевозможные настольные решения, которые уже были не просто какие-то разрозненные куски функционала, а довольно законченные библиотеки, которые предоставляли возможность работы со структурированными данными в рамках различных языков общего назначения, языков программирования общего назначения. Соответственно, API у таких библиотек был у каждой свой собственный, зачастую свой собственный был формат хранения, никаких стандартов, никаких норм. Ну, то есть, кто как каждый думал, тот так и работал. Соответственно, поскольку задачи тоже были не очень пока понятны на этом этапе, то есть это же персоналки. А персоналки на тот момент — это очень слабые машины, которые, собственно говоря, вообще на тот момент непонятно было, как использовать в бизнесе. Поэтому, в общем, у каждого было свое видение того, как с помощью персоналок решать какие-то бизнес-задачи. Ну и под это видение, соответственно, создавались библиотеки. Вот, значит, ну, в качестве примера была, по-моему, библиотечка, называлась Codebase, одна из самых популярных для C++, потом для Pascal, по-моему, версия была. Значит, что для этих библиотек было характерно? Во-первых, это был навигационный доступ. Что это значит? Что данные представляли собой, с точки зрения языка программирования, некий итератор, который, значит, можно было инициализировать на какую-то таблицу структурированных данных, спозиционировать на какую-то запись и по положению указателя на этой записи что-то такое считать, ну, считать текущие данные с текущей записи. Соответствующим образом строились и приложения. То есть центр приложения, как правило, был грид в той или иной мере, отражающий структуру таблицы. У грида был текущий указатель, значит, можно было листать, скроллер, количество записей. В общем, в какой-то мере артефакты вот этих вот представлений о реализации хранения данных, они сохранились до сих пор. То есть, если мы откроем даже современное приложение, которое уже ничего общего не имеет вот с теми библиотеками, тем не менее, какие-то элементы, которые оттуда пришли, они на самом деле остались. Вот. Ну, понятно, что так долго не могло продолжаться. Потребности в решениях для доступа к данным постоянно росли, и появилась необходимость уже в промышленных решениях серьезных, которые позволяли делать реальные уже коммерческие приложения, которыми пользуются большое количество заказчиков. Поэтому на следующем этапе появились специализированные средства, как правило, это среды были целые, для того, чтобы, во-первых, обеспечить не просто стандартный какой-то способ хранения, но и некий набор базовых средств для чтения, модификации этих данных, не привязанный к конкретному прикладному решению. То есть, чтобы администратор, единожды научившись работать с какой-то системой, после этого мог какие-то базовые действия выполнять вне зависимости от того, значит, какое прикладное решение в итоге этой базой данных пользовалось. Значит, для таких средств характерно, как правило, наличие своего динамического языка программирования, встроенного в среду, оптимизированного на использование именно с данными. Такие языки предназначались для того, чтобы поверх этой среды, поверх базового функционала, построить некий дополнительный функционал, специфичный уже для конкретного решения. Вот. Ну, самое известное средство, которое на самом деле стало родоначальником практически всех остальных, это DBase. Многие уже, наверное, уже про это слышали. Вот. Ну, потом появился целый набор таких решений, там FoxPro, Paradox. Вот. Помимо этого, на самом деле, продолжали существовать решения, которые не были именно средой, но тем не менее предоставляли свой собственный также язык, свой собственный инструментарий. Ну, характерным представителем таких средств является Clipper. Значит, ну, в чем проблемы, значит, этих решений? Они изначально были рассчитаны на одного пользователя, потому что это же персональный компьютер, и история вся шла-то от решений, рассчитанных на одного пользователя. Понятно, что потребности практически сразу появились работы нескольких человек, ну, потому что один человек, в общем, достаточно ограниченный объем данных может переварить, поэтому если как только у нас растет размер системы, очевидно, что надо увеличивать количество пользователей. Вот. Когда такая необходимость появилась, то решили, в общем, довольно примитивным образом в тех системах. Выложили файлы с данными на сетевой сервер, который просто расшаривал файлы. И делали доступ как к обычному файлу, то есть фактически ничего не меняли. Но поскольку сетевой диск один, то, в общем, определенные механизмы взаимодействия там появились. Естественно, тут же возникли проблемы, связанные с изоляцией параллельного доступа. Всевозможные там дедлоки, гонки и так далее. Поступали с ними тогда очень просто. Как только кто-то пытался писать в базу данных, вся база данных, или в лучшем случае таблица, блокировалась, и все остальные, кто хотел в этот момент прочесть или записать, просто ожидали, когда предыдущий человек закончит работу. Плюс такого решения, что оно, в общем, железобетонное. То есть вероятность конфликтов, ну, не на логическом уровне, а именно вот на уровне записи чтения, она не очень высока, поэтому никакого особого внимания со стороны прикладного программиста это тоже не требовало. Проблемы были две. Во-первых, сетевые сбои могли привести к тому, что структура попортилась, потому что, по сути, корректность структуры самого файла зависела от корректности работы каждого элемента во всей общей сети системы. Вторая проблема связана с масштабированием. Понятно, что эксклюзивная блокировка, она, конечно, надежна, только она очень неэффективна. И простое из-за блокировок росли очень быстро с ростом количества пользователей. И на практике оказалось, что где-то больше 10-20 пользователей эти системы становились просто неработоспособны. Тем не менее, целая эпоха прошла, когда такие средства использовались, и на самом деле 1С, предыдущей версии 7, у нас в стране построены по такой же схеме, в общем, до сих пор пользуются большой популярностью. Вот. Но понятно, что в этот момент уже появился бизнес, которого решения на 10 пользователей уже не устраивали. Вот. И тогда, на самом деле, пришли взрослые разработчики в эту область. Пришли технологии с мейнфреймов, вот, и индустрия начала мигрировать в сторону стандартизации. Соответственно, это как раз период, когда появились SQL-серверы. Ну, это то, с чем мы сейчас продолжаем работать, то есть это большие решения типа Oracle, Microsoft SQL, DB2 и так далее. Значит, что для них характерно? Во-первых, это стандартизованный единый язык чтения и модификации данных. Собственно, сам SQL. Был выпущен стандарт, целая серия стандартов. Первый, по-моему, в 92-м году. Нет, в 89-м. Соответственно, в той или иной степени этот стандарт все современные сервера поддерживают. Ну, в какой степени? То есть осмысленный и доказанный временем решений внутри этого стандарта поддерживают сейчас всеми промышленными серверами. Какие-то очень экзотические вещи или устаревшие, ну да, они не поддерживаются. Значит, соответственно, что для них также было характерно, что это, как правило, выделенный сервер. отдельный процесс, и это связано было как с тем, что росли требования по оптимизации доступа к данным, и это связано с надежностью, и для этого нам нужно было весь код, который непосредственно модифицирует структуру данных, инкапсулировать в одном месте и сделать его очень высокого качества. Вот. И опять же, у степени изоляции, которая нас же не удовлетворяет при большом количестве пользователей монопольной блокировки, а более сложные стратегии блокирования, а также оптимизации, возможно, только в том случае, если у нас есть специальный промежуточный слой алгоритмов, которые этой стратегии выполняют. Соответственно, все это инкапсулировалось в некий... некое видение продукта, на основе которого, собственно, эти сервера и строились. То есть это сервер, на сервере специализированный процесс, коммуникации по специализированному протоколу, чуть выше, значит, язык SQL. Что важно? Во-первых, этот язык был оптимизирован не для программистов, а для администраторов систем. И, во-вторых, предполагалось, что этот язык будет легко понятен там, вплоть до тех, кто непосредственно работает с системой. К сожалению, я так понимаю, что практика показала, что достигнуть этого не удалось, то все равно SQL-запросы бухгалтера не писали. Но наследство нам, к сожалению, досталось вот эта ориентированность этого языка на непрограммистов, и из-за этого, в общем, возникла целая масса сложностей. Вот. Но поскольку мы универсализировали язык, а протоколы, в общем-то, остались у каждого свои, то, с одной стороны, появилась возможность писать более-менее универсальный код, не заточенный под конкретную систему, как вот в предыдущих шагах. Но, с другой стороны, у каждого из этих систем все-таки была своя специфика, которую нужно было изолировать от программного кода, который чуть выше уровнем располагался. Вот. Соответственно, это привело к тому, о чем мы сегодня будем говорить, а именно к появлению клиентских библиотек для работы с данными. Вот. Соответственно, первые библиотеки, стандартные библиотеки клиентские, для, помимо того, что у каждого сервера обычно была еще и своя специализированная на тот момент. Это был специальный плоский API на платформе Windows, но он, по-моему, даже и на Unix был. Интерфейс ODBC. Это не объектно-ориентированный, просто структурный интерфейс, набор методов, процедур, который позволял универсальным образом работать с различными источниками данных. Вы в системе настраивали источник, говорили, какой это сервер, где находится, или вообще это там таблица на диске. После этого абсолютно универсальным образом, обращаясь к универсальному API, вы получали доступ к этим данным. Когда стали популярны объектно-ориентированные языки и появились технологии компонентно-ориентированного программирования, естественно, встал вопрос о том, чтобы также для таких языков создать свой собственный API, уже объектный, а не плоский. И на платформе Windows основным стал OLEDB и ADO, это стек технологий, собственно, там одна пониже уровня, другая повыше. Вот, на базе COM позволял, опять же, из целой кучи различных языков единообразно работать с источниками данных. Вот. Это уже наверняка вы все знаете, что такое, и до сих пор оно, в общем, живое, хотя уже не является популярным. Ну и, наконец, с появлением управляемых платформ появились, соответственно, управляемые библиотеки. Для них характерно то, что в итоге они, если вначале это была просто тонкая прослойка к бинарным интерфейсам предыдущего поколения, то в ходе эволюции они все в итоге свелись к тому, что полностью вся реализация, начиная от парсинга протокола, эмигрировала в управляемый язык, так как это позволило минимизировать все проблемы, связанные с быстродействием, с корректностью обработки протокола и так далее. Соответственно, на платформе Java появился GDBC фреймворк, а в составе .NET с самого начала был ADO.NET. Соответственно, тот API, который сейчас является самым низкоуровневым и основным для доступа данных в .NET. В чем проблема этих библиотек? Они очень низкоуровневые, более того, они очень плохо интегрированы с тем языком, в котором, вот, с целевым языком, в котором они используются. Отсюда, во-первых, полностью динамический контроль типов. То есть ни корректность самого запроса, ни корректность того, что мы правильно интерпретируем данные этого, значит, результата запроса, не проверяется компилятором. Любая ошибка компилятором проглатывается, и после этого мы получаем вылеты в рантайме или некорректную работу. Второе. Метаданные базы данных хранятся на сервере баз данных. Никакой корреляции с метаданными языка программирования нету. То есть они как бы сами по себе, и мы фактически должны воссоздавать всю эту структуру внутри языка программирования по новой. И опять же, никакого контроля. Далее, смесь двух языков. То есть тут у нас кусок кода идет написанный там на C#, потом пошел кусок кода написанный на SQL. Потом опять C#. А хуже того, когда у нас просто запрос, его можно там какой-нибудь вынести в отдельную константу, это будет сравнительно неплохо выглядеть. Но очень часто ситуация, когда запрос собирается динамически. Да? То есть в зависимости от каких-то входных условий, мы должны запрос модифицировать. Когда мы такой код пишем, значит, со строками, вот это вот код склеивания строк для получения финального запроса, он, конечно, ужасен. То есть никакого контроля, мешанина, лапша полная. Вот. Ну и, наконец, системы типов СУБДИ основного языка, естественно, ничего общего обычно не имеют. Появляются целые фреймворки для того, чтобы правильно преобразовать системы типов. Причем там вылазит куча тонкостей, например, в базе данных там int это может быть null значение принимать, а в целевом языке у нас int это value тип, и никакого нула там быть не может. Приходится там вводить, вот скажем, в .NET есть такой db_null. Если кто, значит, непосредственно писал, знает, что это жуткая головная боль. Постоянно это DB, то ли это там null лежит, то ли DB null value, то ли еще что-то там. Причем это еще зависит от конкретного драйвера, и, в общем, полная головная боль. Соответственно, прогресс не стоял на месте, и все, о чем я буду дальше говорить, на самом деле посвящено решению вот этих четырех проблем. Вот. Соответственно, ради этого я вам историю рассказывал, потому что все, что было создано, оно нацелено не просто так, оно не из головы вы там и не из пальца высосано, оно просто как бы наболело, оно эволюционным образом пришли к тому, что это надо решать. Но дальше так жить нельзя. Ну, первая очевидная вещь, которая решает проблему того, что метаданные у нас в базе данных недоступны, это генерация по метаданным баз данных специальных классов, которые в каком-то виде повторяют структуру данных в базе данных. Соответственно, этот шаг, естественно, был быстро сделан на момент появления, особенно на момент появления управляемых платформ, где генерация кода существенно упростилась. Вот. И постепенно такие решения, значит, ну, первые решения такие были, то есть это просто генератор кода, который позволял, значит, сделать ссылку на базу данных, и он вам какой-то, ну, хотя бы типизацию обеспечивал. Но средство-то довольно мощное, и поэтому очень быстро появилась целая куча задач, которые можно возложить на этот генератор, а не только преобразование типов. И потихоньку из таких средств генерации родились специальные фреймворки, которые принято называть Object Relational Mapper фреймворки. То есть фреймворки, которые преобразуют реляционную модель базы данных в объектную модель языка программирования. Здесь важно понимать, что помимо кучи, значит, всяких сервисных вещей, эти фреймворки решают ровно две основных задачи. Во-первых, это отображение данных базы данных на типы языка программирования, иначе мэппинг, собственно говоря. Вот. И второе — это преобразование реляционной модели в объектную. То есть из кортежей и отношений между ними преобразуем в объекты свойства коллекции. Значит, соответственно, на основании того, какой из вот этих главных пунктов реализован в том или ином виде, существующую ORM можно поделить примерно на два больших класса. Это легковесные ORM, которые решают только первую задачу. То есть они занимаются преобразованием типов, но не занимаются преобразованием структур данных. И второй вид – это те ORM, которые преобразуют еще и структуру данных и добавляют кучу сервисов, которые на это рассчитаны. Соответственно, они более функциональны, но налагают существенно больше ограничений. Соответственно, чуть дальше я покажу пример каждого из этих классов. Значит, в первом случае это BL Toolkit библиотека, а во втором случае это Entity Framework, который входит в состав .NET Framework. Так. Кроме того, значит, ну, сами по себе классы решают только часть задачи. А именно они позволяют контролировать типы возвращаемого результата. Но контроль типов запроса по-прежнему остается за бортом. Для того, чтобы ввести контроль типов и самого запроса, потребовалась интеграция языков обращения к базе данных и языков программирования. Вот. Одним из способов такой интеграции является добавление в язык механизмов квазицитирования. Что такое механизм квазицитирования? Это способ код, написанный внутри на языке программирования, не компилировать в код, а просто сохранить его в таком виде, в каком он написан. Для того, чтобы потом в рантайме на его основании построить код на другом языке. В нашем случае на SQL. Соответственно, внутри языка C-Sharp такой механизм квазицитирования называется Expression 3. Он как раз и позволяет получить вместо скомпилированной лямбды дерево выражений для этой лямбды, вот, что в свою очередь позволило решить проблему как раз вот преобразования контроля типов запроса на уровне компилятора статического. Вот. И комплекс технологий, которые добавлены были в C-Sharp, называется Link. Прошло уже довольно много времени, но тем не менее технология до сих пор очень актуальна. Ну, теперь поговорим о Entity Framework. Entity Framework, как я уже говорил, представитель класса ORM, которые берут на себя максимум задач по преобразованию моделей. Значит, соответственно, сам фреймворк предлагает три варианта подхода к проектированию базы данных. Значит, первый вариант – это Database First. Подразумевается, что такой вариант используется в том случае, если эта база данных у нас уже есть. А такое бывает очень часто, потому что программные среды сейчас меняются, ну, с какой-то периодичностью на реальных предприятиях, а база данных зачастую переживает сразу несколько различных либо версий систем, либо даже производителей систем разных. А как только мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда мы не можем, нам очень дорого менять структуру баз данных, естественно, выбрать первый подход, а именно Database First, когда за основу берется база данных, потом модель, а в случае Entity Framework это файл с расширением EDMX, генерируется специальным генератором по структуре, существующей БД, и, наконец, по файлу модели генерируются классы, с которыми непосредственно будете работать в прикладном коде. Следующий вариант обратный. Модель first. То есть, когда модель рисуется вручную специальным дизайнером в Visual Studio, после этого по этой модели генерируются как классы, так и структура базы данных, которые потом можно будет воплотить в реальность. То есть, это набор скриптов, которые можно запустить, и у вас база данных будет создана автоматически. Наконец, сравнительно новый подход. По-моему, в четвертой версии добавлен. Называется Code First, то есть проектирование от кода. Ну, не знаю, не очень, наверное, удачный термин, хотя и модный. Суть в том, что мы отказываемся от модели как независимой сущности. То есть фактически модель выкидывается. Дальше мы либо руками описываем классы, а не генерируем. В том числе эти классы можно не наследовать от специальных классов фреймворка, что позволяет их использовать за пределами фреймворка, например, для передачи по сети. Либо, наоборот, берем существующую структуру БД и генерируем сразу классы, минуя модель. Ну, теперь небольшая демонстрация. Я вам просто покажу, как это выглядит. Самые примитивные вещи, но чтобы было, можно было видеть, как это все в железе выглядит. Сразу извиняюсь, в общем, понятно, что версии беты и, в общем, может падать. И не очень корректно работать, поэтому если какие-то накладки будут, прошу извинить. Значит, создадим простой проект консольного приложения. Ну, пока проект создается, переключимся в SQL Server Management Studio. Значит, здесь я уже заранее подготовил базу данных, состоящую из двух табличек. Совершенно простейший случай, потому что нам сейчас не интересует средство проектирования баз данных, просто чтобы показать вам функционал. Значит, первая табличка, ну, предположим, это какой-то совсем простенький форум или гостевая книга. Значит, есть таблица форумов, у которых есть идентификатор, ключевое поле, имя и необязательное поле описания. И вторая табличка сообщений, у которой есть, опять же, свой идентификатор, ключ, ссылка на форум, это foreign key, и три текста в поле, в общем, очевидного назначения. Значит, ну и в этих табличках, значит, уже заполненные данные, тут два форума и какое-то количество сообщений. Так, извиняюсь. Значит, в этот момент у нас уже тут все создалось. Вот. Ну, давайте простейшую задачу, совершенно тривиальную. То есть нужно вывести список сообщений. Ёлки-палки. Сейчас. Значит, который выводит список сообщений, и напротив каждого сообщения выводит имя форума. Значит, ну, для доступа к базе данных. Значит, по классике, значит, использования Entity Framework нужно сгенерировать модель. В данном случае как раз будем использовать сценарий Database First. Значит, создаем Entity Data модель. Обзываем ее. Вот. Вот, пожалуйста, вам предлагается либо генерация, либо пустая модель. Ну, здесь у меня уже прописана строка соединения. Вот. И говорим сгенерить. Так, извините. Так. Предупреждение выдали. Можно там в процессе изменения структуры это все может обновляться. Значит, вот сгенерировалась модель, так, о которой я говорил. Вот, собственно, две таблички и связь между ними. Автоматически запустился генератор, и по этому был сгенерен три класса. Значит, один класс это, собственно, как бы базу данных в целиком представляет, и два класса соответствуют сущностям в таблицах. Вот. И теперь можно просто брать эти классы и работать. Значит, для подключения служит специальный класс контекста, который, собственно, является заменой коннекшена при доступе через обычные библиотеки. Называется он DataContext. Так, что-то уже не так пошло. Ссылки какой-то нету. Какой-какой? А, извиняюсь, это у меня просто разные демки. Да, тут же сгенерируемый файл. Называют DevCon Entities. И так, тут по умолчанию там был создан в app-конфиге строка подключения. Значит, после этого можно, собственно, уже использовать коллекцию форум, значит, сообщений, с которого мы... Значит, вот ключевой момент, да, что нам, как бы, первое, что нам приходит в голову, взять форум и спросить у нее имя. Ну и потом, собственно, там, скажем, автора и тема. Ну вот, собственно, выявилось то, что мы хотели. В чем проблема? Если мы сейчас запустим профайлер, SQL профайлер, и посмотрим, что там реально в базе данных происходит. Значит, видите, что тут два запроса вообще-то произошло, точнее три. Значит, ну, первый запрос очевидный. Это выборка просто всей таблицы сообщений. Причем, прошу обратить внимание, поле текст с точки зрения логики нам не нужно. Тем не менее, оно выбирается. Представьте себе, что это поле может содержать там десятки килобайт текста, но все это тащится на клиента, но нигде не используется. Второй момент, обратите внимание, тут еще, оказывается, еще два запроса появилось. Значит, что эти запросы делают? Они по конкретному ключу выбирают значение полей форума. Причем, опять же, обращаю внимание, кучу всех полей, а не только те, что нам нужны. Итого вы видите, значит, очень серьезно выполняется большое количество лишней работы. Вот, и даже вот на таком примитивном сценарии я мерил, получается, там в три раза падение производительности, как если бы я взял и все то же самое написал вручную. Вот. Естественно, не всегда такое приемлемо. В какой-то момент в Unity фреймворке появилась поддержка линка. Вот. Но как только мы начинаем писать линк-запросы, автоматически отваливается целая куча функционала самого Unity фреймворка. То есть все его там ленивые загрузки, кэши и прочее, они работают только в тот момент, когда мы уже создадим экземпляр объекта. А вот те вещи, которые мы собираем внутри самого запроса, они, естественно, уже не работают так. И нам ручками приходится писать, ну, правда, что с контролем компилятора, но, тем не менее, ручками описывать все джойны и так далее. Так, возвращаемся к презентации. Тем не менее, для ряда сценариев, когда это не критично, мы получаем фактически максимально простой способ запуска кода. И, в общем, это здорово. Значит, ну вот проблема. Значит, во-первых, ленивая загрузка. Первый взгляд на этот функционал, как здорово, да, мы не заботимся, что надо в базе данных обратиться в какой-то момент. Мы просто работаем с объектами, как бы если бы они были в памяти. А движок базы данных, ну, движок URM в нужный момент в базу данных сходит. К сожалению, обратной стороной такой легкости является очень сильное падение эффективности, потому что движку URM, как правило, сильно недостаточно информации, он не знает, для чего вам это понадобилось. Появляется куча какого-то фоновой активности системы, очень плохо предсказуемой. Второе. Алгоритмы на преобразование модели очень сложные. Они пытаются догадаться, что же вы хотите. Появляются всевозможные группы загрузки для того, чтобы не все поля грузить. Появляются какие-то хитрые текстовые собственные языки запросов для того, чтобы хоть как-то групповые операции делать, не загружая все в память. При этом, чем сложнее эти алгоритмы, тем больше у них побочных эффектов, тем больше глюков и проблем. Наконец, базу данных вообще-то проектируют не исходя из потребностей языков программирования. То есть она проектируется с расчетом на эффективный, быстрый доступ к данным именно тех операций, которые для этих данных нужны. И эта структура не всегда хорошо ложится на структуру объектно-ориентированных языков. В результате появляются дополнительные средства преобразования. Там, например, какая-то очень хитрая реализация наследования, которых там 3 штуки только общепринятых бывает, а там вариаций еще целый миллион. Для каждого из таких способов, опять же, свой набор алгоритмов и оптимизаций, что опять приводит к очередному падению производительности. Вот, значит, что с этим делать? Вот. Делать с этим можно следующее. Отказаться вообще на самом деле от попытки работать с данными, как если бы это были объекты в памяти. На самом деле такая ситуация не уникальна. То же самое в это же время происходило со средствами удаленного доступа. То есть первые объектно-ориентированные RPC тоже пытались сделать то же самое. Брать как будто бы этот объект удаленный, на самом деле локальный, что приводило тоже к огромным проблемам производительности, в результате чего там пришли к сервис-ориентед архитектуре, то есть архитектуре, которая не пыталась игнорировать тот факт, что объект удаленный, вот, но то есть, сама модель внутри программы была тоже с расчетом на то, что объект удаленный, но при этом то, что можно было без потери структуры преобразовать каким-то понятным для языка термином, оно, тем не менее, преобразовывалось. А ровно то же самое можно сделать и в случае доступа к данным. И, соответственно, появились библиотеки, которые позволили работать с данными, оставаясь в рамках реляционной модели. Это важно. Как только мы отказываемся от необходимости преобразования непосредственно в объекты, там, как будто бы они в памяти были, сразу все эти проблемы пропадают. А при этом, ну, на первый взгляд, немножечко менее удобно с ними продолжать работать, но по факту, в общем, на самом деле, реляционная модель тоже довольно удобная для программирования. Соответственно, одной из таких библиотек является библиотечка BL Toolkit, open source, которая, в общем, доступна свободно, без каких-либо ограничений, в исходниках и так далее. И дальше я попытаюсь продемонстрировать ряд возможностей этой библиотеки с акцентом на то, чем же она все-таки от Entity Framework отличается, идеологически прежде всего. Значит, ну, основное, объекты в этой библиотеке используются не как сущности для работы с ними в коде, а прежде всего для того, как источник метаданных о структуре базы данных. Для того, чтобы эти метаданные преобразовать в формат понятный компилятору и обеспечить контроль структуры этих данных. Значит, демонстрация, опять же. Это можно закрыть и запустить новую студию. Значит, такого красивого, значит, дизайнера моделей нету, а есть скрипты для Т4 генератора, которые позволяют по базе данных генерировать сразу классы. Но в данном случае я вам хочу показать одну из возможностей, значит, этой библиотеки, которая позволяет вообще не создавать экземпляров этих классов, поскольку, как я уже говорил, единственное, что от классов нужно, это предоставление метаинформации, не более того. Вот. И есть даже очень интересная возможность в этой библиотеке. Можно эту модель описывать не в виде классов, экземпляров, которые можно создать, а вообще в виде интерфейсов, которые, в принципе, экземпляры не создаются. И поэтому я, значит, в демонстрации вам покажу именно такой режим. Значит, создаем интерфейс форум. Вот, поскольку у нас название не форум таблица, а форум, то надо будет явно сказать фреймворку. Так, значит, ссылочку добавить. Добавить имя таблицы, это делается разметками, значит, атрибутов. И просто свойствами описываем структуру таблицы. Значит, теперь объявим таким же манером вторую таблицу. Обратите внимание, значит, так же, как и в Entity-фреймворке, в принципе, остаются для ссылок и сами ключи, то есть, если вдруг по какой-то причине они вам понадобятся. Они всегда доступны. Вот. Так, и тут тоже имя таблички. Вот, собственно говоря, и все. И вот уже этого достаточно для того, чтобы с этими таблицами работать. Вот. Но понятно, что ряд джойнов, которые производятся, они довольно типовые, но в частности понятно, что, скажем, изнутри сообщения мне практически всегда будет нужна информация о форме. Поэтому для таких, значит, стандартных случаев можно такие связи описать именно в виде объектов. В данном случае ссылка на форум, она так и будет выглядеть. То есть внешне все очень похоже на предыдущий пример. Вот. Ну и надо указать, каким образом эта связь устанавливается в базе данных. Для этого достаточно указать просто те ключи, которые эту связь организовывают. То есть, соответственно, форум ID здесь связан с ID у форума. Ну и теперь попробуем сделать, значит, возьмем так, старый пример и попробуем его воспроизвести. Так, я уже не помню, где я его сделал. Так. Да. Все убрали отсюда. Так вот. Так, темтовку. Так. Ну ладно, проще написать. Так. Значит, тоже создается такой же контекст, но поскольку мы тут ничего не генерировали, то контекст будет универсальным базовым классом. Но никто вам не мешает или генератором, значит, сгенерировать класс такой же, как в Entity Framework, или вручную его также описать. Значит, здесь указывается ключик, значит, доступ к базе данных. Значит, с вашего позволения, я все-таки конфиг скопирую, потому что по памяти это вспоминать тяжко. Значит, ну, суть в том, что там указывается просто connection string, и провайдер, поскольку BL Toolkit поддерживает много разных серверов, то будет указан тот конкретный сервер баз данных, о котором идет речь. А в данном случае это Microsoft SQL Server, версия 2012. Вот. А дальше примерно то же самое пишется. То есть получаем коллекцию сообщений. Опять же, поскольку класс не генерированный, то оно будет, значит, немножко по-другому выглядеть. и после этого запускаем цикл. Значит, можно, в принципе, скопировать тот код, который был в предыдущем примере, и оно будет работать, если бы это не были интерфейсы. То есть BuildToolKit умеет находить конструктор без параметров, создавать экземпляр и после этого инициализировать его значение полей. Но это не очень правильный подход в том плане, что в реальных системах не очень хорошо, когда у нас мы не можем объявить кучу классов на все случаи, поскольку нам в одном случае нужны одни данные, в другом случае другие. А если мы объявим один здоровый класс и будем его заполнять только частично, сразу возникнут проблемы, когда человек один, значит, написал этот класс, второй где-то использовал, где-то в третьем месте он заполняется, заполняется не полностью, но никакой возможности на этапе написания кода понять, что заполнено, а что не заполнено, нету. Поэтому, конечно, оно очень просто, но только приводит к массе проблем. А поэтому в данном случае C-Sharp 3 предлагает механизм, называемый анонимные типы. Суть этого механизма, я думаю, вы знаете. А назначение, оно, в общем, предназначено для того, чтобы как раз описывать типы, такие типы, которые нужны здесь конкретно в данном контексте, а не что-то такое раз и навсегда в бетоне вырубленное. Соответственно, в данном случае мы поэтому вызовем метод select для того, чтобы как раз подобные типы, ну, то есть выбрать только, создать только тип, содержащий только те данные, которые нам нужны. И это нас в дальнейшем, когда там будет не игрушечный пример, а реальный код, в дальнейшем нас застрахует от того, что мы прочитаем какие-то поля, которые на самом деле данных не содержат. Значит, ну вот, собственно, о чем я говорил. Вот, значит, и вот тут я уже могу спокойно вот эту нашу вновь объявленную ассоциацию использовать свободно. Ну и используем поля анонимного объекта. Ну вот, собственно говоря, получили тот же самый результат, который мы получали в предыдущий раз. Теперь давайте посмотрим в профайлер. Вот у нас был логин, и как видите, здесь ровно один запрос. И в этом запросе сделано все ровно таким образом, как если бы этот запрос писали вручную. А и в этом принципиальное как раз и отличие этих BuildToolKit и Entity Framework состоит. Вот. А теперь я вам еще покажу пару вещей, которые тоже просто, они не являются какими-то концептуальными, но просто очень интересны с точки зрения понимания того, что такое BuildToolKit. Значит, ситуация. Смотрите, у вас есть какой-то подзапрос, например, или часть запроса, которая очень часто используется в различных запросах. Такое бывает там сплошь и рядом в реальных системах. Если этот подзапрос, в свою очередь, является тоже неким набором данных, которые можно представить типом iQueryable, то проблем никаких. Мы просто создаем метод, который возвращает наружу как раз дерево запросов, и потом обычным образом, путем комбинации, получаем все, что нам нужно. А хуже ситуация в том случае, когда нам запрос возвращает некие скалярные типы. Ну вот, например, типичный пример. Возьмем нашу модель и, предположим, нам нужно очень часто в различных запросах у форума получать количество сообщений этого форума, у которых, скажем, не пустое поле автор. Такое не опишешь просто так внешним методом, потому что как только я вызову count, у меня автоматически произойдет выполнение запроса. То есть в отличие от Queryable, порождение, когда новых деревьев не приводит непосредственно к выполнению запроса, я могу там, значит, соответственно, дальше продолжать конструировать дерево. А в случае скалярных типов я не могу это себе позволить. А, соответственно, VLToolKit представляет очень интересную возможность, которая даже для таких ситуаций позволяет все-таки сделать библиотечные методы. Вот. Для начала, собственно, такой метод описывается обычным методом. Опять же, этот метод на самом деле никогда не вызывается, а служит так же, как и интерфейсы, служит, по сути, источником метаданных. Значит, ну, поскольку это размер int, ну, пусть будет. И на входе он принимает форму, поскольку мы говорим, вот, ну, для удобства его сделаем extension методом. Значит, поскольку метод никогда не вызывается, он просто исключение, если вдруг кто-то его все-таки вызовет. Значит, теперь нам нужно создать метод, который позволит сконструировать, собственно, само дерево возвращающее. Такой метод нужно атрибутом привязать к этому и указать просто имя его. Но, к сожалению, другого способа .NET нам не предоставляет ссылки на метод. Вот. Возвращать этот метод должен, как я уже говорил, expression 3. Аргумент, соответственно, соответствует тип, который соответствует, собственно, вот первому методу. То есть, на входе iForm, на выходе int. Параметров у него нету. Значит, теперь второй момент. Нужно, поскольку нам нужно обратиться к сообщениям форума, надо точно так же в форуме объявить в обратную сторону для той же самой ассоциации поля. Только в этом, поскольку связь один ко многим, соответственно, здесь будет коллекция. И помещается тем же самым атрибутом, с теми же самыми параметрами. Только теперь он зеркально развернут. И, соответственно, теперь можем сконструировать выражение. Аргумент форум. Ну вот, собственно. Ну и теперь можно написать цикл. И вызываем наш метод. Прямо вот так вот. Так, соответственно, опять же, поскольку мы не можем создать экземпляр интерфейса, соответственно, вместо этого все это заменяем на select. Для того, чтобы создать анонимный тип. Вот. Ну и, соответственно, здесь так что. А, ну да. Вот. Ну и здесь заменяем, соответственно, поле анонимного типа. Ну вот, собственно говоря, Значит, поскольку у меня там все поля автора заполнены, оно вернуло нолик. Если теперь посмотреть, что самое интересное, на запросы, видим, что опять один запрос. И вот видите, у нас вызов этого метода заменился на подзапрос. Вот. Соответственно, такая вот вроде бы мелочь, а в реальных случаях позволяет иногда там, в несколько раз уменьшить размеры запроса, причем массово. То есть это не один-два запроса, а целая куча запросов становится резко меньше. Так, сколько у нас времени еще? Времени у нас не очень много, да? Ну, соответственно, вкратце еще поговорим пару вещей. Значит, еще один важный момент, который отличает легкие и тяжелые фреймворки, связан с тем, что связь модификации данных. То есть, если у нас есть, вот, скажем, NT-фреймворк, то там есть два варианта модификации данных. Либо мы модифицируем прямо непосредственно свойства, ну, как если бы это эти объекты, потом вызываем у контекста метод saveChanges, и после этого получаем, значит, в момент saveChanges генерируется куча запросов к серверу и происходит модификация данных. Второй вариант, мы берем, создаем экземпляр объекта, заполняем его значение и вызываем метод у контекста addObject, который, опять же, создает новый экземпляр или обновляет существующий и записывает это дело в базу данных. Значит, BL Toolkit, вот второй метод тоже поддерживает, но куда интереснее есть другой вариант, который позволяет писать запросы, опять же, в реляционной модели. То есть не как мы пишем конкретный объект, и у него поля и свойства инициализируем, а вместо этого делаем групповой апдейт. То есть выглядит это все тоже, в общем, примерно так же, то есть вызывается куча методов Fluent Interface Asset. Причем важно, там можно не просто константу подставить, а можно под запрос написать. Начиная от просто модификации, скажем, к полю, дописать еще что-то, используя старые значения, и заканчивая сложными подзапросами с участием джойнов там. После этого вызывается метод update или insert, или delete, и генерируется, опять же, ровно такой же запрос, который, как если бы вы этот запрос написали вручную. Вот если вот такие задачи, вот если сравнить производительность именно работы в реляционной модели с производительностью, вот как Entity Framework предлагает, там разница будет чудовищная. То есть на больших объемах данных там можно получить там, на 2-3 порядка разницу в производительности. Потому что Entity Framework вынужден все затащить, особенно если там старые значения нужны. Нужно их затащить все на клиента, поменять там что-то. При этом куча ленивых, значит, дерганий будет, если мы там неправильно группу загрузки настроили. После этого опять это все слить в сервер базы данных. При этом, значит, за правильно написанный запрос все это сделает, не выходя за пределы сервера БД. Соответственно, количество лишней работы сильно-сильно меньше. Так. Ну, это уже пропустим. Значит, ну и последнее, о чем я хотел поговорить, буквально вкратце 5 минут, это как раз по поводу распределенных решений. Когда у нас начинает требоваться внесение логики на сервер, то появляется необходимость создания различных промежуточных слоев middleware. То есть сервера приложений различные, как правило. Значит, и когда мы такие решения начинаем реализовывать, очень часто получается, что приходится писать огромное количество boilerplate кода, который, по сути, просто берет запрос клиента, парсит, выполняет какую-то, может быть, валидацию. После этого просто ее в неизменном виде отправляет уже в сервер приложений. Сервер приложений дополнительно какие-то валидации делает, после этого обращается к базе данных. И, значит, такого кода приходится писать огромное количество. Естественно, появилась необходимость каким-то манером это все автоматизировать. Соответственно, для Entity Framework существует специальная технология, которая называется DAPSEV Data Services, которая делает это все автоматически. Для BL Toolkit есть в чем-то похожая технология, называется Link Over DAPSEV. Оба из них, как несложно догадаться из названия, используют в качестве транспорта Windows Communication Foundation, но немножечко по-разному это все делает. Значит, первый вариант использует специальный протокол, который вроде бы как стандартизировали, называется он OData, который позволяет писать запросы не на SQL, а при помощи написания специального вида URL. Это REST-сервис модный нынче. Вот. И это специального вида URL автоматически преобразуется в запрос и отправляется для Entity Framework, для того, чтобы его выполнить. Значит, в URL, как я уже сказал, путь к сервису и конкретному экземпляру. В методе HTTP запроса указывается, что за действие. То есть вот GET — это чтение, POST — вставка новых данных, PUT — обновление, DELETE — удаление. Формат на выходе определяется в зависимости от того, что вы передали в запросе accept encoding в хидере. И может быть либо JSON, либо ATOM FITS. Значит, в качестве модели самый простой вариант – это как раз EDM вот из Entity Framework, то есть вот тот самый EDMX файл. Протокол UData, о котором только что говорил. Кроме, значит, вот этого всего есть еще клиенты для Silverlight и для Windows Phone Silverlight, которые позволяют писать линк-запросы, которые после этого транслируются в UData-запросы, которые приходят на сервер. Вот, и там уже как бы все, как я рассказывал. Текущая версия совсем недавно вышла, 5.0.1, 18 мая. Скачивайте, пробуйте. Все довольно просто. Демонстрацию я уже не успел. Значит, пример кода клиентской библиотеки. Это из MSDN пример. Видно, что такой же контекст создается, только в качестве параметра уже не connection к базе данных, а URL, значит, сервиса. После этого делается линк-запрос. Ну и дальше все как обычно. Что происходит под капотом? Вот такая структура. Значит, код клиента формирует Expression 3. Expression 3 транслируется клиентской библиотеке в request, HTTP request в формате UData. Этот request обрабатывает, значит, Data Services код, передает запрос Entity Framework, он, значит, уже непосредственно обращается в базу данных. Ответ идет по той же цепочке в обратную сторону. BellToolKit работает немножко по-другому. BellToolKit при своей внутренней структуре, когда строит запросы, у нее есть специальное промежуточное представление, которое специальным образом заточено на то, чтобы максимально абстрагироваться от всяких специфик. Это представление при использовании технологии становится доступным, оно сериализуемо, оно может быть передано по каналам удаленной связи. Соответственно, клиентская часть просто-напросто сериализует это сообщение, отправляет на сервер. На сервере оно десериализуется и начинает работать вторая часть конвейера BellToolKit, которая достраивает по нему запрос. Естественно, у вас есть возможность вклиниться в эту цепочку, дописать какой-то код на сервере, проверить права и так далее и тому подобное. То есть опять ситуация такая же. Entity Framework и Data Services представляют вам сразу функционал из коробки, но накладывают существенные ограничения. BellToolKit чуть меньше из коробки дает, но при этом существенно гибче и позволяет вам существенно больше сценариев использовать. Ну, полезные ссылки скачаете, соответственно, здесь. Ну, самое главное, ссылка msdn.com. BellToolKit нет, это сайт библиотеки BellToolKit. Форум, в котором можно вопросы задать. И в конце Astoria Team – это блок, посвященный Data Services. Ну, эту ссылку вы, наверное, наизусть заучили. Не забывайте заполнять анкету. Все, если есть вопрос. Я не могу вам такие советы давать, потому что все это сильно зависит от специфики конкретного приложения. То есть разные приложения, разные...
На которые можно посмотреть. То есть разработчики сегодня смогут не только информационно насытиться, но и отдохнуть душой и телом, насколько я понял.
Да, они смогут отдохнуть душой и телом, причем не только на озере, но и послушав выступление достаточно модной и интересной группы, которая специально для них приедет сюда и выступит во время вечерней программы.
Отличное, отличное мероприятие, отличная программа. Стас, я тебя благодарю за то, что ты нашел время ответить на наши вопросы. Да. Вот. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До скорых встреч.
Не пропустите онлайн-трансляцию Meet Windows Azure из Сан-Франциско. 8 июня ровно в полночь по московскому времени вы сможете узнать все новости и технические подробности